Добрый вечер. Это программа «Без дураков». У микрофона Сергей Корзун. А мой сегодняшний гость – Эдуард Сагалаев. Эдуард Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый
президент вечер. Национальной ассоциации телерадиовещателей. Уже, кажется, что вечный президент. Лет 10-то есть уже на этой должности?
Ну, да, 15.
15.
15, уже хватит.
Это какой срок, интересно, как выбирают?
Ну, я многие годы из этого времени совмещал общественную работу с профессиональной, но, собственно, и сейчас я, конечно же, не только вот занимаюсь тем, что лоббирую интересы нашей вещательной индустрии, телевизионной и радио, работаю на разных каналах, делаю фильмы. Вот недавно, 10 числа, вышел мой фильм, 10 июня, на канале «Культура», ну, с такой необычной, в общем, темой, как некоторые... Те, кто видели, позвонили мне, сказали, что не ожидали от меня этого. Это фильм, посвященный Оптиной пустыне и старцам, православным старцам, и тем, которые сейчас несут вот этот молитвенный там обет, молятся за нас в Оптиной пустыне. Это отец Илий, такой очень известный в Русской православной церкви старец. Но он сейчас уже живет в Переделкино, потому что он духовник патриарха всей Руси. Вот. А второй, отец Леонтий, он там живет вот рядом с Оптиной пустыней уже много-много лет, почти 40 лет он там руководит приходом. И вот я с огромным удовольствием снимал этот фильм о них.
Как православный?
Да, Сережа. Я рассказывал там эту историю. Она связана с тем, что до какого-то момента в своей жизни я себя... не идентифицировал, вот как человек верующий.
То есть ни с какой религией, потому что я напомню нашим слушателям, что родились вы в Самарканде,
да.
А с переезда в Москву в Ташкенте еще.
Ну да, да.
Пожили
это
и поработали.
Правда, это правда, да. Ну, тут я говорил вот об этой истории, связанной с тем, что когда я родился, это, в общем, было уже очень-очень давно, в 1946 году, то моя мама, она нарушила вот волю отца моего и потихоньку меня крестила. И дала мне имя другое, не то вот, по которому ты ко мне обращаешься, Сережа.
Вот. А какое?
А вот Владимир. Владимир. И, в общем, я совсем недавно, сказал об этом публично, потому что мне всякие, бабушки советовали вообще этого никому не говорить, потому что, если кто-то захочет там вот что-нибудь, какую-нибудь беду на меня накликать, то будут, Эдуарда ее призывать, а вот. И никто не будет знать, что на самом деле вот я Владимир, так был крещен. Но вот несколько лет назад со мной случилась одна такая, мистическая история, и я повернулся лицом и душой, наверное, и сердцем прежде всего, я повернулся к тому, что произошло вот со мной в младенческом возрасте, и я так для себя понимаю, что это не наша воля, это, если хотите, это что-то высшее руководит. И поэтому, как получилось, как моя мама меня крестила, так оно и есть. И я, собственно, никогда не был безбожником, я, конечно, жил в этой системе координат чудовищной и в том, что касается веры, потому что это высмеивалось, преследовалось и что угодно. И, конечно же, я был комсомольцем-пионером и даже членом партии, и не последним. Вот этот случай, когда со мной произошло вот такое событие, которое на профессиональном языке называется «путешествие вне тела», это что-то вот похожее. Ты, кстати, мне рассказывал в коридоре, про какое состояние.
А, состояние, да. Терминальное состояние.
Ну да, терминальное.
Это не совсем, которые рисуют, да.
Это не совсем, но это похоже на состояние клинической смерти, только со многими это происходит в гораздо более комфортных условиях, то есть просто случается.
У вас это дома, в квартире случилось?
Да, И я, просто стал задумываться об этом, стал это чувствовать и стал искать. Потому что, на самом деле, я, конечно, скептик, конечно, и цинизм есть, и здравый смысл. И я стал этим просто очень серьезно заниматься. То есть я стал серьезно копать, что же со мной случилось, что это было, почему и так далее.
Удалось найти ответы на вопросы, которые волновали при съемках этого фильма?
Да, да, многие ответы я получил. И прежде всего, это было, наверное, ну вот это было не в словах, в этом смысле, ну, замечательно, что есть вот нечто, какая-то энергия такая и на радио, и в телевидении, которая, ну, доносит больше, чем слова. И когда я вот встретился с батюшкой Ильей, со старцем Ильей, конечно, на меня это произвело колоссальное впечатление. И я вот могу честно сказать, что, в общем, ну, это был не транс, но как бы я был в, ну, в полностью как бы осознанном таком состоянии, но я чувствовал, что этот человек, вот он все видит, все понимает, все знает про меня, и то, что он потом говорил, это очень скупо, очень простыми словами, но вот это сами священники Русской Православной Церкви говорят, что это Гималаи Духа, вот этот человек. Вот, и когда я однажды вот, ну, кому-то из знакомых сказал, что вот он духовник патриарха, и, видимо, патриарх знал, кого ему выбрать в свои духовники, а мне этот человек сказал так: ну, это еще неизвестно, кто кого выбрал. Может быть, батюшка Илий, ну, который на самом деле вот такой божий человек, может быть, он себе выбрал такого там духовного сына, чтобы с ним как бы работать и вести его правильной дорогой.
Напомню, Эдуард Цагалаев, гость программы «Без дураков» на Эхе, а этот эфир ретранслируется еще и по телевидению, по системе сети Визор, его можно принимать, ну, понятно, смотреть на сайте «Эхо Москвы», а также на всех Android-устройствах. Эдуард, я тоже вот, может быть, испытал какой-то секундный такой, вышел за пределы студии, подумал, что слушатели наши, в общем, искушенные, достаточно циничные, в общем, пара вам, они, наверное, сидят и думают, вот этот человек, это причудный, он с жиру бесится, да, в советское время, в общем, довольно крупный функционер, даже последний председатель Союза журналистов, по-моему, СССР еще,
да, это правда, да? Нет.
Впоследствии успешный такой мощный, требовательный бизнесмен, да, богатый человек, ну, с жиру бесится, точно, наверное.
Ну, вот не хочется об этом говорить, потому что хуже всего, когда... Ну, с моей точки зрения, человек как бы вот в эфире говорит в таком исповедальном тоне и не о самом хорошем, что с ним происходит, но я могу сказать, да.
У меня такое ощущение, да, вот пресыщенности, после которого наступает уже все остальное.
Ну, во-первых, мне, честно говоря, все равно, вот кто что по этому поводу думает. Потому что я, например, ну, провожу какое-то время в социальных сетях, там, в том же Фейсбуке, и там, когда со мной хотят какие-то люди дружить, и я вижу в анкете, что они атеисты, ну, я либо с ними не дружу, либо пишу им, да, и спрашиваю, почему они атеисты. Вот. И мы дискутируем какое-то время, а потом, ну, я для себя решаю там, оставаться в отношениях с этим человеком или нет, потому что, ну, многие думают, что они атеисты. На самом деле, мне кажется, очень трудно быть атеистом, особенно в наше время, как это ни странно может прозвучать, потому что, ну вот, должен быть какой-то замысел, и я верю, что он есть, потому что здесь слово «знаю» не подходит, да?
Вот. Хорошо, и... если человек, Эдуард, прошу прощения, исповедует ислам или буддизм.
Да ради бога.
Или синтоизм.
Да ради бога.
Вы вот с ним общаетесь или нет?
Да ну что, с огромным удовольствием. Вот, наверное, одно из самых важных событий, которое произошло со мной вот за время, которое мы не виделись и не говорили в этой студии, видимся-то мы, слава богу, чаще, вот, это то, что по моей инициативе вот был запущен такой кабельно-спутниковый канал, который называется «Психология-21». Кстати, ну, я предложил, чтобы этот канал назывался «Психология», то есть наука о душе, и вообще все, все, что связано с душой. Как говорил один мой приятель, вот что меня последнее время беспокоит, так это люди.
Все остальное нормально.
Ну да, да. Ну да. И в первую очередь, конечно, я сам себя беспокою. Потому что вот все, о чем ты говорил, конечно, я много раз об этом думал, и думал, в том числе задавался очень жесткие вопросы на тему того, там, ну, не с жиру ли я бешусь, или, может быть, ну, вот невостребованность какая-то. Да, это же тоже как бы вот, ну, где-то говорится о том, что, ну, вот Цагалаев там оказался за пределами вот такого большого телевидения в какой-то момент, да, и это действительно так, и я даже не буду рассказывать там, как и почему это произошло, потому что, ну, там, считаю, что это не нужно, но это действительно произошло, это было не безболезненно, вот, а тем не менее, вот, я думаю, что найдутся люди, которые поверят, что это все абсолютно искренне, что это не то, что значит там жиру бесится абсолютно, то есть этого близко нет. И есть очень большие, серьезные проблемы, которые, на мой взгляд, каждого человека там волнуют гораздо больше, чем карьера, деньги и многое-многое другое. Это его собственное внутреннее ощущение себя, это его внутренняя свобода. Ну, как можно быть внутренне свободным человеком, если ты делаешь карьеру, если ты зарабатываешь там, большие деньги? Конечно, ты ограничен. Ты ограничен, ты не свободен. А я я двигаюсь к этому, я стараюсь к этому двигаться. И для меня, я хочу сказать, что и шаманизм, и там, я не знаю, Кастанеда, например, да, я его считаю одним из великих своих учителей, да, это путь воина. И он мало что общего имеет с православием, но я верующий православный человек, но я обожаю Индию, я очень люблю индуизм, буддизм, мусульманство. Вот на канале «Психология 21», а слово «21» придумал Андрей Битов, кстати. Он когда-то я...
21 век, наверное.
Конечно. Но тем не менее, это чуть-чуть так добавлено, но очень существенно, очень важно, да, потому что это современная, это трансперсональная психология. Я об этом могу, на самом деле, очень долго говорить. Но это мой проект телевизионный, да, конечно, там есть замечательные люди, которые конкретно там работают. Вот есть генеральный продюсер Андрей Немцев, есть Кирилл Легат, который запускал это, он сейчас на РЕН-ТВ перешел. Но я был одним из отцов-основателей этого канала. Я там веду практически ежедневно свою программу. И это доставляет мне огромное удовольствие, и профессиональное, и всякое человеческое, наверное, прежде всего. То есть в этом смысле я востребован, и я спокойно к этому отношусь. Чувство собственной важности, это опять же по Кастанеде, мне кажется, я его преодолел. Хотя это было непросто.
Эдуард Соколай в программе «Без дураков» на «Эхе». Напомню, Эдуард, а с высоты сегодняшней мудрости, сегодняшнего знания, если бы можно было вернуться назад, что-нибудь поправили бы в своей жизни, в своих поступках?
В поступках, да. Много чего поправил бы. Много чего, потому что, по молодости мы не всегда думаем о том, что все, что мы делаем, это все вернется к нам. Что за все нужно платить так или иначе. И самая большая цена – это наша совесть. И это наше ощущение, и свободы, не хочется говорить слово «душевного комфорта», потому что это очень звучит, обыденно, да, как-то немножко по-мещански. Я бы многое поменял в своей жизни.
И то есть суеты было много, или что, или как можно?
Нет, были какие-то компромиссы, на которые сегодня я бы, конечно, никогда не пошел. Я вспоминаю, например, я многие годы мучился. У меня была такая ситуация, когда однажды, мне было, лет 16, я провожал девушку, и ночью я шел через парк. И в парке ко мне подошел человек, он явно был неадекватный, скорее всего, обкуренный. Это в Средней Азии те годы, Самарканд, да и сейчас. И он приставил нож к моему горлу, причем туда, где сонная артерия, и очень это все было ощутимо. И стал грязными какими-то мерзкими словами, таким грязным матом говорить про маму. Да, естественно, он ни меня не знал, ни мою маму. Так был воспитан, что это было колоссальное унижение. Я чувствовал, меня опускают, что называется. Mm-hmm. Да? И я потом многие годы жалел, что я не сделал этого шага вперед, чтобы прекратить это, потому что я жалел о том, что я тогда не умер, да, потому что он бы порезал, я точно знаю и понимаю, да, и тогда понимал, и сейчас. Сейчас я понимаю, что не надо было этого делать, и это и моя мама там покойная понимает, хотя я не рассказывал ей, но она... Она понимает это все, и во время этого путешествия вне тела, то, что меня там потрясло, может быть, больше всего, это было то, что я вступил с ней в контакт. Я прошу это понимать нормально, тем более, что, не думаю, что я сейчас какую-то ахинею грожу, потому что, есть высочайший авторитет в современной психологии, такой доктор, профессор Станислав Гроф, он руководит институтом огромным в Калифорнии, и мы с ним подружились, потому что я ему рассказал об этом событии, и, в общем, он потом мы много с ним общались, много говорили на эту тему, и вот, ну, его высочайшим научным авторитетом, а он изучал огромное количество подобных случаев. И вот это освещено, как бы, и он мне сказал, ты можешь этого не стесняться. Более того, и кстати, и священники даже православные говорят, что, в принципе, об этом даже нужно рассказывать, потому что, ну, вот, ну, люди должны понимать, что вот не только бренное, не только сиюминутное нас всех окружает, руководит нашими поступками, потому что, ну, вот, не знаю, хочу сказать, что вот ты видишь перед собой, ну, почти счастливого человека, который на самом деле бывает, конечно, ну, и в депрессии, и, не знаю, бывает как бы в каком-то чувстве восторга, но вот и мне и это ощущение у меня возникло вот как раз на почве того, что, ну, я чувствую, и вот здесь и сейчас всегда я чувствую, что, ну, все это огромный дар, да, вот то, что мы живем, то, что мы работаем, то, что мы делаем. И, конечно, ну, вот эти ужасные ошибки. Правда, батюшка Илья мне сказал, когда вот я ему исповедовался, и я спросил его, что вот, я говорю, ну, вы, наверное, не захотите со мной после этого вообще там дело иметь. Он сказал, нет-нет, что ты, мне с тобой гораздо интереснее. Он говорит, вот приходят вот деревенские бабушки, ну, что они там могут такого уж особого там рассказать, да? А вот с большим грешником, говорит, ну...
Интереснее работать.
Да, грехов было много.
Вернемся еще на вот к этой истории на секунду. История унижения – это история, которую знает практически каждый человек, да, в той или иной степени в разных ситуациях. Их оказывались люди. Как это преодолеть? Как не сделать вот этот роковой шаг? И я думаю, что инстинкт самосохранения, конечно, сработал. Я вспоминаю историю, которую недавно напомнил еще Кирсан Элюмжинов. Мы с ним говорили об этом. Он человек, который занимался боксом и, в принципе, физически очень
крепкий. Да, я знаю. Да,
но
да,
в московских ситуациях, в московской, ну, как минимум одной ситуации, он предпочел положиться просто на быстрые ноги. Да, это как история, тренируйте ноги.
Ну, да, но, понимаете, я вот...
Как пережить вот то, что вам казалось тогда, ну, то, что, может быть, и реально было унижением, но вам казалось тогда гипертрофированным унижением? Что дает силы? Как преодолеть?
Ну... Или просто разные надо... вещи. Нет.
Время лечит. Нет,
есть и методики. Есть и методики, и они там специально разработаны. Вот я, например, много думаю о том, что происходит с людьми в заключении. И я думаю, что страшнее этого нет ничего. И вот мне сейчас в голову приходит пример одного человека, выдающегося австрийского врача. Я же просто сейчас вот боюсь произнести его фамилию, но он известен в кругах психологов и философов, потому что... Ну, он еврей, и он работал в Вене, и был арестован, и провел всю жизнь, ну, не всю жизнь, а все эти годы, вот с 39-го или 40-го года по 45-й он провел в лагерях. Причем это был и Освенцим, и, ну, Дахау, и все самые страшные лагеря смерти, и он через это прошел. И все его родные там погибли. И он, кстати, дожил до 93 лет и даже приезжал в Советский Союз и читал лекции здесь. Mm-hmm. И он написал книгу. И он лечил, точнее, он уже умер, и он лечил людей, проводил семинары и говорил, что вообще его концепция – это лечение смыслом. То есть во всем надо увидеть смысл, надо увидеть в этом, ну, нечто кармическое, да, там нужно увидеть в этом необходимость выстоять, да, для того, чтобы рассказать об этом миру, для того, чтобы, ну, преодолеть это. И он находил вот эти смыслы, которые помогали вот выживать в самых этих чудовищных, невероятных условиях. И когда, ну, вот мне приходится иногда сталкиваться с людьми, которые сидели, например, в наших тюрьмах, ну, только что вот мы слышали новости там про Магнитского и все такое. И, ну, вот я не знаю, как сердце болит просто ужасно из-за вот таких вещей, потому что я думаю, что вообще мы не вполне отдаем себе отчет в том, что вот происходит вокруг нас, и в том, что иногда какие-то вот лозунги, да, там, ну, «Долой кровавый режим» или «Да здравствует там
кровавый режим».
Он же, да, 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 но... Причем даже, ну, вот Магнитский, это безусловно, это просто колоссальная трагедия, человеческая, конкретная, да, но вот я еще как-то могу понять, что вот его имя там будет звучать, и память о нем будет существовать, и многие люди борются и будут бороться, да, вот за то, чтобы наказать виновных. А сколько людей, вот какая-то, прошу прощения, тетка, да, которая там, где-то вот там, она что-то нарушила, да, даже что-то вот, украла, и когда ее, гноят и унижают, и, в общем, приводят вот к таким трагическим результатам, это, конечно, тогда, просто не о чем говорить. У нас не православная в этом смысле страна, к сожалению, да, хотя есть, замечательные батюшки, и есть целая там православная церковь со своими, замечательными умными людьми, но я не понимаю, как можно вот об этом не кричать на каждом переулке. И, если уж выходить, то я бы выходил, уважаю очень людей, которые там сражаются за Химкинский лес или за какие-то еще очень важные вещи, да. Но я считаю, что каждая смерть такого поруганного человека, и часто несправедливо поруганного, вот это трагедия, да, вот это колоссальный вызов всей нашей морали, да, и всему вообще, что мы из себя представляем как общество, как государство, как страна.
Хотел задать совсем другой вопрос, но не могу удержаться. История с Будановым. Это кара ему, воздаяние или что? Останемся, наверное, в линии суда, который решил, что он виновен действительно в этом преступлении. Получил по заслугам или незаслуженная смерть?
Отношению к такого рода ситуациям, меня многому научили в Индии, потому что я был там за последние годы 14, по-моему, раз, и снял 4 фильма, таких mm-hmm. больших документальных фильма, один из них на Первом канале недавно прошел, и 3 фильма по другим каналам, на ТНТ, я рассказывал какие-то вещи, у меня там голос срывался, руки дрожали, люди мне говорили, а ты посмотри на это с позиции, каких-то очень крупных, да, и рассказывали мне там легенды, и какие-то заповеди или какие-то, тексты, да, из высочайших каких-то таких мистических духовных памятников, таких как Веды или Махабхарата, что человек иногда совершает какие-то поступки, и он при этом платит, за грехи своих предков, да, он совершает, и я согласен с той точкой зрения, что Буданов это один из примеров того, что представляет и сегодня наше больное общество, потому что он и жертва, он преступник, кого мне в этой ситуации действительно в сердце жалко, это Эльзу Кунгаеву, эту девушку, которая вообще там ни перед кем не виновата, и, по крайней мере, в конкретной этой жизни, да, в которой там она жила. И ее это просто невинная кровь. А все остальное это такой крутой замес. И я не знаю, были ли у Буданова какие-то конфликты там на зоне, да, как говорят, на зоне. И просто я знаю людей, которые сидели, да, и читаю много. Там та же Оля Романова там рассказывает, она такая мужественная очень, да, и она даже чувство юмора не теряет. Но то, как там... Ведь, понимаете, мне кажется, что мера общества, она состоит в степени унижения членов этого общества или в степени чувства достоинства этого общества, да? Если люди живут, и в целом, они живут с чувством собственного достоинства, значит, это жизнь, а иначе это не жизнь.
Напомню, Эдуард Сагалаев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы вернемся в эту студию через несколько секунд сразу после выпуска новостей.
Гости в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодняшний мой гость, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей. Председатель.
Нет. Вообще, зачем это все?
Эдуард Сагалаев, президентом остались. Я, между прочим, только что подумал. Вообще у нас руководители субъектов федерации перестали быть президентами, а вы вроде как президент.
Это все была в свое время такая дань моде. Да, собственно, это всегда было модно. Знаете, французы так говорят, президент чего-нибудь. Да, каждый француз должен быть обязательно президентом хотя бы чего-нибудь. Да, маленького клуба там из 3 человек в пивной где-нибудь. Или, скорее, не в пивной, а в какой-нибудь... где пьют абсент или там вино французское. Да нет, это...
Вы как стесняетесь? Опять же... Я помню, Олег Максимович Попцов, когда его называли господин президент, шутку, да, он так даже очень, в общем, радовался.
Нет, нет, это все из разряда вообще такого, я считаю, такого юмора и из разряда вот, ну, чувства собственной важности. Там надувать щеки, это уже, ну, как бы, вот так, такая... игра, которая давно перестала быть интересной. Есть гораздо более интересные вещи.
Окей, о телевидении. Тем более, что все вопросы, пришедшие по интернету, практически о телевидении. Несколько задам. Лавердос подписался так, редактор из Москвы. Если нет тарелки или кабельного цифрового ТВ, то и смотреть нечего. Вы сами что смотрите, уважаемый Эдуард Михайлович?
Ну, надо признать, да. Вот сейчас переместился... центр моего внимания в зону спутникового кабельного интернет-телевидения, потому что в этом пространстве работают больше 250 каналов. Вы можете себе представить? На русском только языке, да? Ну, там часть из них это зарубежные, там Discovery, вот, ну, большие группы там фильмовых каналов. Но огромное количество каналов, которые... поднимают самые разные темы, которые работают на так называемые нишевые аудитории, то есть вот, ну, своя ниша, да, там, и, ну, вот канал «Психология 21», о котором я говорил, но есть люди, которые смотрят про животных, есть люди, которые смотрят про сад и огород, есть люди, которые про кухню, а есть люди, которые смотрят, ну, там, совершенно секретно, или там «Кто есть кто», или какой-то другой канал, и там... Очень часто, ну, встречаешь такие вот бриллианты, хотя там совершенно другие бюджеты, там просто это, ну, смешно, да, это и смех, и слезы, если так честно говорить, с большим телевидением, ну, не то, что как в сравнении, да, ну, просто это вот такой, ну, это благотворительность фактически людей, которые делают эти каналы. И очень много увлеченных людей, вот, я с ними встречался, и я счастлив, что вот я с ними работал, работаю и знаю их, которые делают вот замечательные каналы. Там хочешь про тебе вот отдельный канал про Индию, хочешь тебе отдельный канал про документальное кино.
Да, Метео-ТВ, да, отдельно, да, есть, да, и про кухню, ну, так, пяток, наверное,
это скорее,
канала.
Знаете, это такая, ну, прикладная очень вещь, ну, да? Да, а ты, там ты встретишь и очень сильную публицистику, или тот же канал «Дождь», например, ну, вот, это, ну, такое очень любопытное, новое явление в нашем телевидении, такие уже, это некий гибрид вот телевидения и интернета, mm-hmm. это каналы, обращенные, ну, к такой вот, я бы сказал, ну, самостоятельной, думающей и, в общем-то, достаточно благополучной аудитории.
Профессиональный вопрос профессиональному телевизионщику. Аудиторию можно померить? Есть ли аудиторные исследования?
Ну, вот сегодня, кстати, я видел в новостях, там выступал очень умный человек, как раз вот он руководит рекламным бизнесом в «Газпром-медиа», Пискарев Сережа. Вот, и, ну, он как рекламщик, он, естественно, он жаловался на то, что система медиаизмерений страдает, да, но она еще не совершенна, и тут происходит вот такая вечная гонка и борьба технологий, как, знаете, вот там, ну, в военных технологиях там сначала там придумывается танк, потом снаряд, чтобы пробить эту броню, и так до бесконечности. Вот. И здесь примерно то же самое, потому что люди, которые занимаются медиаизмерениями, безусловно, это весьма серьезные люди, это очень подготовленные, это социологи, они знают все технологии. Сначала как бы это были телефонные опросы, потом появились так называемые people-метры, да, хотя, ну, вот слово people, конечно, странно звучит, но, тем не менее, я все-таки за чистоту русского языка, и, ну, бог с ними, с people-метрами, да, но сейчас появилась уже новая технология, которая меряет по звуку. Она идентифицирует вот звук, который фиксирует эта аппаратура, да, она может быть где угодно, там, в машине, дома, и вот из хаоса этих звуков она вот выбирает и определяет, какой именно там продукт, опять же, как сейчас принято говорить, слушает или смотрит
человек. Тем не менее,
человек,
большие,
да,
каналы, и... десятки миллионов зрителей, поэтому и реклама, поэтому и хорошие фильмы можно покупать, и все что угодно.
Тенденции, вообще тенденции потрясающие, да, вот все равно снижается доля рекламы в больших каналах, все равно она растет и очень бурно в интернете, в первую очередь. Вот. И в этом сегменте вот кабельного и спутникового телевидения она тоже растет. Я вижу, вот, ну, я смотрю многие каналы, ну, безусловно, конечно, но все-таки там понятно, что в центре внимания вот, ну, большая десятка, да, скажем так. Вот. И там любопытные процессы происходят, но Вот то, что представляете себя новое, молодое, да, вот что-то такое, что попахивает завтрашним днем, новыми какими-то открытиями. И я вот добиваюсь ответа у людей, которые, ну, представляют вот крупные международные компании. Вот мы проводим выставку, наша организация, Национальная ассоциация телерадиовещателей, на Текспо, да, международную выставку, очень крупную, одну из крупнейших в мире вообще выставок. И туда приезжают там крупные специалисты, там Sony, Panasonic, там, вернее, Sony, Panasonic, Philips, Siemens, там, ну, наши все, конечно, крупнейшие авторитеты. И когда я спрашиваю, ну, вот что будет, да, что будет, ну, скажите, там, ну, через 5, там, ну, через 10 лет. Вот я обратил внимание, отказываются люди прогнозировать. Я вот был в Массачусетском технологическом университете несколько лет назад, вот там мне показывали там технологии, которые, ну, изобретаются, кстати, там институт очень много работает и на Пентагон, да, и там лучшие мозги, кстати, там и русские работают. Я встречал наших ребят там из Воронежа какого-то мальчика, да, ну, он давно уже был мальчиком, сейчас он там доктор и преподает там в MTI, да, самом престижном учебном заведении Соединенных Штатов. Ну, самое простое, вот что я там увидел, да, это, например, голографическое телевидение. То есть, когда экран не висит на стене, а лежит как бы на столе, да, и на нем вот двигаются фигуры там балерин, там, не знаю, или футболистов и так далее, да, и они говорят, что у них есть такие разработки, которые засекречены, там, ну и так далее. И я думаю все время о том, ну, что же будет происходить с нами, с людьми, опять же, да, вот что будет с людьми происходить, когда, ну, как бы это вот все будет настолько вот плотно там входить в нашу жизнь, когда будет продолжаться вот эта неистовая конкуренция не только идей технологических, да, не только креативных идей, но попыток завивать аудиторию, когда каждый отдельно взятый человек может иметь свое телевидение, свой телеканал. Просто он садится у скайпа, и вот, пожалуйста, он там ведет свой телеканал или свою радиостанцию, да?
А просто
вот.
Он будет ли его смотреть, если этого человека зовут Владимир Путин
понятно.
Или Барак Обама?
Ну, а как он станет, допустим?
Наверное,
ну,
будут.
Хорошо, сядет какой-нибудь Навальный, а завтра он, бог знает кем, станет. Ну, например, да?
Наверное,
но он же
да.
тоже, ну, вот вспомните, да, вот, ну, сколько эта история продолжается там с Навальным. Ну, сегодня это имя, и за человеком уже стоит и дело определенное, и он что-то такое придумал, ну, необычное, интересное, с этими акциями. Да, это вот, все, конечно, там есть место фантазии, есть место креативу, и там какой-нибудь Цукерберг, который вот за 6 месяцев 100 миллионов человек стали членами этой социальной сети.
Второй вопрос – выбор профессионального контента. Лет 10 назад, чуть меньше, я сильно загорелся идеей, ну, применительно к радио, да, возможностью радио on demand, по заказу.
Да.
То есть ты сам формируешь свою программу.
Да.
В общем, возможностей для этого сколько угодно. И каждый там, молодой человек или каждый второй молодой человек формирует свою программу, поскольку у него на твердом носителе записано,
да,
и в ушах у него эти втыкашки,
ну,
он
да,
сам
да.
выбирает эту программу. Но, тем не менее, изучая эту проблему дальше и на опыте, я пришел к тому, что подавляющее большинство людей все-таки готовы потреблять профессионально сделанный продукт. Именно поэтому держатся большие каналы, там, где не просто большие бюджеты,
ну,
но огромное количество
да.
профессионалов, которые понимают, как максимально точно и максимально полно удовлетворить.
Сережа, конечно, ты прав, потому что, ну, вот это броуновское движение, да, которое вот существует вокруг таких брендов, да, там, вокруг таких, ну, столпов, если, да, можно сказать, или таких, ну, знаете, может быть, с руслом реки это можно сравнить. Вот есть ручейки, да, которые вот так туда втекают и приносят туда, да, приносят туда и свои идеи, и что-то такое, что они попробовали, получилось. И, наверное, это закон, и это будет всегда существовать.
Все равно, пока то, что появляется на отдельных сайтах, на маленьких каналах, да, вот история любой там телевизионной игры, да, скорее всего, она началась в эфире какого-то радио, да, где там получила какой-то успех,
ну, вполне может быть,
локальный
да.
телевизионный да. канал, потом на этом канале оформилась, плюсы-минусы стали ясны, с успехом прогремела в одной стране, да, тогда уже целый фолиант
да.
создают и покупают именно готовые игры, готовые проекты.
Ну, знаешь, я вот на эту
то
тему
движение от маленьких
несколько
каналов,
по-другому думаю. Да,
большим,
что вот...
Мне представляется, что все-таки так называемые большие каналы, они останутся, и будет их наличие определяться именно...
Ну, я тоже, вот я не договорил фразу, но я тоже вот... Там, несмотря вот на все эти ну, не только бурные фантазии, но бурный рост вот технологий, да, вот я все-таки думаю, что есть какие-то вещи, которые, ну, человечество перемалывает, да, вот оно приспосабливает их к себе. Может быть, там, ну, результатом всего этого будет то, что, ну, закончится, может быть, ну, знаете, вот как, ну, один философ называет наше время, там, не веком технологий, да, и там, прошедшее время, не еще каким-то, он говорит, ну, мы уже там, ну, условно говоря, последние, там, 200 лет человечество живет в эпоху нефти. Да, и вот если представить себе, что вот нет нефти, значит, ну, нет всего, да, что движется, там, что летает там, и так далее. Вот. Наверное, это какой-то вот, ну, укрупненный такой взгляд, и человек все к себе приспосабливает, и главное, чтобы он оставался человеком, главное, чтобы, ну, вот были какие-то высшие ценности, чтобы человек, ну, умел радоваться в жизни, да, и конечно, остаются, ну, какие-то закономерные истории, ну, вроде того, что вот есть Голливуд, то вот он есть и есть, или есть мастер, да, вот сейчас вот много говорят там о Юрии Петровиче Любимове, да, там, ну, вот я счастлив, что, ну, вот я с ним несколько раз встречался и, в общем, знаком с ним, и я вспоминаю, когда-то вот был спектакль его, ну, не так давно это было, когда по пьесе Танино Гуэры, и вот они, два этих великих старца, вот они вышли, и это было 200 лет, был такой фильм американский, 200-летний человек, да, это вот вышли два человека, и 200 лет, и я про себя подумал, боже мой, так это же действительно, это 200 лет труда, гения, таланта, творчества, и вот они эти 200 лет вместились, ну, в 30 лет, да, ну, в жизнь одного поколения, да, или двух поколений, вот. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть это вот с одной стороны растянуто на 200 лет, а если там, ну, взять еще больше какую-то, ну, группу людей, да, их там, ну, может быть, в мире тысячи гениев наберется, и каждому по 100 лет. Вот, пожалуйста, у нас есть возможность вот, ну, как бы это вобрать в себя, прожить это, пережить это. И, конечно, к таким людям, ну, нужно относиться, ну, с величайшим уважением, почтением. И, ну, и нельзя, конечно, их обижать, нельзя.
Эдуард Сагалаев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Понятно, что технологии меняются, и мы сегодня еще об этом говорили, совершенствуются, наверное, становятся более точными, более современными. А сознание человека, душа его меняется или нет?
Ну, это вечный вопрос. Конечно, меняется. Конечно,
то есть эволюционирует, я имею в виду, человек движется в сторону
вопрос,
более совершенного духовного существа.
Я понял вопрос, и, ну, понимаете, здесь у каждого может быть своя точка зрения на это, но я считаю, что да. Я считаю, что на самом деле вот время, которое мы переживаем, оно во многом апокалиптическое, очень много рушится. Но я почему-то, вот, ну, я сторонник, знаете, вот, ну, тех великих людей, великих мыслителей, ну, как, например, русский космизм, там, Федоров, Вернадский, Чижевский, Циолковский, или, например, Шри Аурабинда, великий индийский философ и мыслитель, и, ну, его многие считают, ну, он действительно был святым человеком, многие считают, что он вообще был аватаром Бога Вишну. И, кстати, к вашему вопросу, там, вот я на канале «Психология» делал несколько передач о суфизме, например, да, там, или о Кабале. То есть это все лица, это все имена, в общем, ну, высшего разума, высшей силы. Каждый может понимать ее в силу, ну, своей ограниченности или своей широты, или, ну, там, как угодно. Это есть такая замечательная вот фраза, которую говорят все мудрецы, когда ты к ним приходишь и говоришь, вот, ну, помогите мне, да, вот что делать, да, и они все говорят, слушай свое сердце. И это очень правильно, потому что именно в сердце живет вот та лампада.
Хорошо, это значит, что мы когда-нибудь переживем Чехова, и Пушкина, и Шекспира, и Рабле, и Данте, то есть то, что они писали, вот люди, которые
будущие
люди будут лучше, чем те люди, которые живут.
Нет, ну что,
романах.
Если бы их не было, этих имен, этих великих людей, разве могла бы быть вообще речь об эволюции? Ведь они же состоят вот в той генной основе, это генная инженерия человеческой эволюции, потому что вот Шри Аурабинда, ну, гений, да, вот там, вот он как раз и писал о том, что ну, как бы вот вываривается, кто-то так сказал, из поэтов, там, вот новый человек. Вот недавно вышла такая, ну, интереснейшая книга, называется «Тело человека», ее написал Майкл Мерфи, тоже один из крупнейших ученых, который, кстати сказать, он еще общественный деятель, любит Россию, и он приглашал вот Ельцина, когда он первый раз поехал в США, это было по его личному приглашению. Вот, но он действительно очень крупный ученый, и он собрал в этой книге массу примеров, говорящих о том, что вот человеческие возможности интеллектуальные, физические, что ну, существует совершенно очевидный прогресс в этом смысле, что, возможно, мы стоим на пороге каких-то качественных изменений, потому что ну, или человечество должно погибнуть, или оно должно ну, перейти в какие-то новые возможности. И,
новые состояния.
Да, человек должен меняться. Вот Аурабиндо в это верил. Он с этим ушел, да, вот, из этого мира. И ну, как бы, вот он остается, его свет, как бы, вот он светит всем, кто хочет этот свет видеть. И я тоже, в общем, абсолютно убежден в том, что ну, замысел не мог состоять вот в том, чтобы это просто так вот кончилось. Ну, знаете, там вот как мы это часто видим в нашей жизни, и то, о чем мы уже говорили, когда нет милосердия, да, сплошное лицемерие, ну, кровавые преступления, да, там, ну, разложение полное, там, моральное, да, общество, там, телевидение, чего хотите, да, вот. И нет, я думаю, что вот. И мне очень понравился вот этот перечень, который вы озвучили, Сережа. Да, конечно, это мы не имеем права всех их предать. Вот и Христа, и Будду, и Магомета, и великих и Шекспира, и Гомера, Толстого, Байрона, там, Данте, и всех, кого вы назвали, еще многих других. Да,
конечно.
Да, мы не можем их предать. Мы не можем предать своих родителей, которые вот пережили такое, что ну, просто уму непостижимо, или там наши деды, да, и вот то, что переживают, ну, не знаю, где, на каких весах это все меряется, что вот человек там должен ну, так платить, например, да, вот в наших этих тюрьмах, вот я не могу как бы вот, ну, спокойно к этому относиться, к тому, как попираются права людей, даже иногда, может быть, заслуживающих наказания. Что же говорить тогда о степени несправедливости, с какой у нас могут относиться к людям, которые, может быть, заслуживают поддержки, а не наказания, а как бы вот система их давит. Да? Вот единственное, что действительно вызывает какую-то душевную боль, но я для себя решил, что, наверное, уже, ну, пусть люди помоложе, там, я буду путешествовать в Гималаях, а люди, которые помоложе, пусть они там идут и сражаются за светлое будущее русского общества.
Кстати говоря, Эдуард Сагалаев, известный телеведущий новостных программ в свое время, слушая друзей, ну, глядя в телевизор, ну, в новостных программах, не знаю, существенных изменений не вижу, там, по сравнению там, с серединой, да, 2000-х годов. А вообще в жизни, как она проходит на телеэкране, в том числе в юмористических различных программах, вижу какие-то подвижки позитивные, да. Там куклы появились в свое время, куклы были закрыты. И вроде как, кроме кукол, вспомнить из того периода нечего. Сейчас тоже, правда, закрывается, или с каналов с каких-то слетают определенные программы, но, тем не менее, есть программы достаточно острые. И есть такое ощущение, что, в общем, сатирики становятся смелее. Я уже не говорю про гражданина-поэта. Кстати, смотрите, слушайте.
Ну, конечно, и слушаю, и смотрю.
Долгая судьба
и
будет.
И очень нравится.
Димбеков сидел здесь, я говорю, литературных героев мало, скоро закончится. Не, говорит, их много, и героев, ну, и поэтов.
И литературные герои неиссякаемые, и фантазии Димбекова неиссякаемые. Ну, конечно, это, да, это самое смешное, что, ну, как это все читают и слушают, и хохочут там в тех же кремлевских коридорах, там, чему я там был свидетелем, потому что, ну, вот, да, это смешно.
Расслабляется немного страна, готова снова улыбаться?
Ну, хочется надеяться, Сереж, потому что, ну, я думаю, что, ну, какие-то такие вот параллельные процессы. Вот не будь этого проекта, там, поэт гражданин или гражданин-поэт, да, и...
Не, ну, прожектор Пэрис Хилтон тоже,
да,
иной,
ну, да,
раз так,
да,
находился.
Да.
В общем, проектов довольно много.
Это тоже вопрос поколенческий во многом. Потому что, ну, вот нам свойственна рефлексия, да, или рефлексия, как правильно сказать, вот, потому что там, ну вот мы шарахаемся от иллюзий к их полному крушению, а потом к новым надеждам, которые захватывают нас вот всецело, понимаете, мы уже ни о чем не думаем, мы не думаем о детях, мы не думаем там, я не знаю, ни о чем, мы ставим вот на кон, на очередного бога, причем, ну, такого, с маленькой буквы, разумеется, да, вот, и потом приходит другой, ну, и так далее, да, или они долго не приходят, никто новый, вот, и все равно мы живем иллюзиями. Мне кажется, что есть некое давление, да, вот давление, которое существует, вот, ну, как бы не почему, оно существует само по себе.
Давление сверху вниз или
нет, со стороны снизу общества? Вверх. Нет, я имею в виду снизу вверх, безусловно, да. И за всем не уследишь. И потом, ну, не у всех есть желание вот, ну, так вот резать по-живому, так ограничивать. Это такая сложная политическая игра в наших традициях советских, знаете, или там древних каких-то традициях, да, вот, к сожалению, вот нашему... нашей стране, как бы, это вот свойственно борьба там вокруг трона, да, и жертвами часто становятся вообще те, кто этого никак и не заслуживает, да, и, вот, и, ну, вот это давление, оно существует, потому что 21 век, потому что, ну, другие реалии, потому что другие возможности, потому что, ну, цензура, ну, это уже просто, как бы, ну, вызывает ироническое отношение к тем, кто играет в эти игры.
Ответили на этот вопрос.
А новости, вот, тем не менее,
новостной программы готовы были? Нет, а вот нет. Это как раз вторая часть вопроса, вернее, возвращаюсь. Почему?
Нет. Ну, вы знаете, я думаю, это небольшой секрет, что в новостях, ну, таких, какими вот я бы их видел, да, вот, ну, мой идеал — это вот, ну, новости, знаете, так, Уолтера Кронкайта, да, то есть, ну, это человек, ведущий новости, который обладает, ну, достаточным авторитетом, пониманием, там, знанием проблем, который, как бы, может позволить себе там сравнивать точки зрения, причем, ну, имея там эксклюзивные, как бы, возможности для этого, да, то есть возможности задавать вопросы там первым лицам и задавать вопросы, невзирая на лица. Только тогда можно говорить о какой-то реальной политике, которая в государстве вообще существует. В противном случае ее просто нет. Если ее нет на телевидении, реальной политики, значит, ее нет и, ну, как бы, вообще ее нет. Она становится, ну, она превращается в интриги. Вот. Или в какую-то псевдополитику, да, в какую-то иллюзорную политику. Вот там... А мы там Бельгии сказали, вот, или Голландии, да, вот мы сказали, а вот если вы будете плохо себя вести, мы вас в Россию типа не пустим и ваши счета позакрываем в наших банках, да, ну вот это что? Это политика? А ведь, ну, есть МИД, да, есть серьезные люди, да, там есть советники президента и так далее, да, есть там Дума, там Сенат, и вот они сидят и этой ерундой занимаются, понимаете, ну... На самом деле, ну, да пусть там принимают, что хотят, да, там, даже такую точку зрения я готов, как бы, вот с ней смириться, но нельзя смириться с тем, что, ну, вот, происходит здесь, да, вот, в нашей стране, где, вот, ну, очень много несправедливости и очень много лицемерия, и с этим, безусловно, надо что-то делать, потому что, ну... В противном случае, ну зачем тогда вообще все это существует?
Давление снизу, о нем говорили. Говорили об информационном обществе, о множестве каналов, о проблеме выбора. А может, вообще проблема просто решится? Может, даже ничего не делать, а самое главное, чтобы министр связи развивал у нас, ну, или частные предприниматели, широкополосный интернет, ну, да, и тогда у нас вообще все будет нормально просто, и уже не будет никаких каналов.
Нет, ну, все же в душах человеческих.
Чтобы в каждом самом отдаленном селе могли спокойно зайти на первой странице там своего любимого информационного сайта, найти все, как оно происходит.
Нет, ну, так в какой-то мере оно так и есть, и пространство колоссальное, и... Люди, которые, ну, очень многие молодые люди, ну, языки знают, и как бы вот в этой мировой паутине они найдут все новости.
Не, ровно про то, что это все-таки молодые люди, а остальную часть населения, да, вот как.
Вы знаете, я все-таки, я считаю, что надо учиться. Ну, почему я, например, там, ну, я не знаю, ну, Ну, даже не потому, что там вот это я профессионально занимаюсь телевидением. Да? Мне просто интересно. Ну все, все торренты, все, все гаджеты, да, и все-все-все. Ну, как можно жить вот, ну, в эту эпоху и не интересоваться? Я, кстати, знаю людей, которые совершенно деревенские, да, вот, ну, мало даже, ну, в общем, без всяких там особых образований. Сидят в компьютерах, там все, ну, как бы владеют этим. Ну, потому что жизнь кончается тогда. Вот, опять же, я разговаривал с одним человеком, которому значительно больше 100 лет, и я его спросил, а почему там вы так долго живете? И он сказал, жизнь, пока у тебя есть любопытство, ты живешь. Как только вот тебе перестает вот, мир быть интересен, все, проект окончен, занавес. И я абсолютно в этом убежден. Если человек хочет жить долго и если хочет жить как-то насыщенно, надо учиться. Например, я вот с удовольствием учусь у своего внука, которому 13 лет, и который, я его спрашиваю, задаю ему массу вопросов, что делать мне с моим там айфоном или айпадом. И все нормально. И это же нормально.
Я подтверждаю для тех, кто не видит телетрансляцию этой программы, о том, что огонь в горях, огонь в глазах Эдуарда Михайловича Сагалаева горит просто ярким огнем. Ну что, вам в Гималаи. Внук, ты возьмете с собой?
А я уже был с ним один раз. И, кстати, ну вот он как раз относится к числу тех детей, которые сейчас вот живут и учатся не в России. Я никаких угрызений совести по этому поводу не испытываю, потому что, ну, две мои внучки живут и учатся в России. А там, ну, так судьба сложилась. Но он очень хочет ездить со мной хоть каждый год в Гималайи. И я счастлив от этого.
Эдуард Сагалаев был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Эдуард Михайлович.
Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо.